Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самая истинная вера на земле». И вторая как бы часть этого названия – «Праведность по вере». Сама тема, я еще раз напомню вам, возникла на основании вопроса, который мне был задан. Что такое праведность по вере? И вот отвечая, что такое праведность по вере, мы с вами на протяжении предыдущих наших общений затрагивали и такое понятие, как что такое праведность от дел закона. Мы с вами читаем Библию, и мы понимаем, что мы, верующие христиане, можем спастись, будучи праведными по вере. И там глубоко или не глубоко, кто как понимает, что такое праведность от дела, от закона или праведность от по вере, да, мы все понимаем, что праведность от дел, праведность от закона – это недостаточная праведность, на основании которой мы не можем быть спасенными. Вы знаете, что многие верующие праведность по вере понимают вот где-то приблизительно вот так. Что, вы знаете, все почти заявляют, что грех непобедим, святость невозможна. Здесь, в общем-то, сатана царствует, и мы живем в такой плоти, от которой мы не можем освободиться, мы являемся рабами ее, да? И что хотелось бы особенно подчеркнуть, это мы говорим, что с нами всемогущий Бог, с нами победитель Христос, и вроде бы сатана уже повержен, а верующие при всем этом заявляют, что мы ничего не можем самым могущественным Богом, да, ничего не можем поделать со своей плотью, ну и получается и с самим сатаной, который уже, как говорится, по Писанию является поверженным противником на землю. Так вот, многие, верующие, исходя из того, что они понимают, что, значит, грех непобедим, да, то, исходя из этого, ну, существует и определенная трактовка такого понятия, как праведность по вере. Вот заметьте, как-то это толкуют. Значит, грех непобедим, святость невозможна. Хотя мы с вами говорили, что праведность, вот это выражение, состоит из двух слов. Прав, то есть правильные, и дность – это как бы дела, праведные дела. А праведные дела, я вам говорил, синонимом праведности является святость. То есть, хотя бы мы, хоть мы говорим праведность или говорим святость, это по сути одно и то же. Говоря о праведности по вере, мы должны понимать, что это святость, которую мы можем получить уже в этой жизни по нашей вере во Христа Иисуса. То есть, что праведность от дел, это было как бы так, как я уже говорил вам, детские садики или даже ясли какие-то, да? А праведность по вере или святость по вере, это как Академия наук. Но в силу того, что верующие объясняют, что святость и праведность получается невозможно, но вот такое выражение, как праведность по вере, в Библии есть, и оно является основанием для нашего спасения, отсюда и как бы вытекает и толкование в общей массе христиан, что же является праведность по вере. То есть праведность как таковая или святость как таковая, она невозможна. Но тут же написано, что это праведность по вере во Христа Иисуса. То есть в реальной жизни мы неправедны. А вот мы же верим в Иисуса, да. А во что мы верим? Что невзирая ни на что, невзирая на то, что мы живем во грехах, но мы же верим в Иисуса, да. А Он же умер за наши грехи, да. Он взял смерть вместо нас на себя, да. Так вот, Он, Христос, и делает нас праведными. Мы просто верим, грешим, да, и верим. И Христу возлагаем все свои грехи, да, а Он нас очищает и делает праведными. И хотя мы опять идем и делаем грех, а он опять нас очищает, и вот таким образом мы становимся праведными и святыми. Вы поняли, да? В реальной жизни мы не праведные и не святые, а грешные, да? А вот как-то в каком-то таком виртуальном понятии, да, мы, оказывается, святые. Святые во Христе. То есть вот так без Христа мы вроде бы грешные, но те же самые грешные, если мы во Христе, то мы святые. Вот такие праведные, которые верят в Христа, что Он за них ходатайствует, что Он грех и ответственность за грех взял на себя. И кто верит во Христа просто как в палочку-выручалочку, да, как в чудесную лотерею, тот и будет праведным по вере, и праведным, и святым по вере, да, и, естественно, спасенным. То есть вот к чему пришли верующие, извращающие Писание, не понимающие, о чем идет речь. Мы с вами уже говорили, и я еще буду читать, но как бы я говорю, что забегая наперед, я вам говорю такой стих из Галатам 5 главы. А те, которые Христовы, или те, которые во Христе, вот помните, написано, и так, кто во Христе, вы слышите? Тот новая тварь, древнее прошло. Что древнее? Вот этот греховный образ жизни, вот те пороки, рабами которых мы были, оно прошло, оно умерло. Мы новая тварь, мы рожденные свыше, и мы уже не способны грешить, и лукавый не может прикасаться к нам, потому что бесполезно нас искушать, потому что мы уже не согрешим. Я сейчас не рассказываю о рождении свыше, насколько там есть это глубоко понятие, да, и какие там есть нюансы. Я сейчас пока что в общем говорю вот по поводу праведности по вере. И я вам говорил такой стих из Галатам 5 главы, там сказано, что итак, те, которые Христовы, это то же самое, что во Христе Иисусе, те распяли, уже в прошедшем времени сказано, распяли плоть со страстями и похотями. То есть, другими словами говоря, грехи, которые в нас были, мы распяли. Но при условии, что мы уже во Христе, то есть я так образно говорю, не рядом со Христом, а внутри Его находимся, и плоть от плоти, кость от кости как бы от Него. Мы как бы вновь созданы по образу, по подобию Божьему. Хотя телесно мы еще, как говорится, далеки от того совершенства, в котором, с которым был создан, были созданы Адам и Ева, да? Но духовно мы во Христе можем быть уже такими, как и Он. Так вот, и так, кто во Христе, тот, те, которые во Христе, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы не можем распять страсти и похоти, то тут возникает вопрос, а во Христе ли мы? Может быть, мы такое сами себе надумали, может, мы сами себе такое Евангелие написали, может, нам его таким рассказали, а мы в него уверовали, и теперь мы вот такие вот праведные, по вере во Христа, да? А на самом деле мы не по вере во Христа, мы не в вере Христовой, мы не во Христе. Вы поняли, да, о чем речь идет? И если говорить по вере, то я вам тоже читал такие, упоминал стихи. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть это конкретная цель должна быть перед нами, да, и конкретное осуществление вот, в достижении вот этой цели. Чтобы быть более точным, я вам такое скажу, что вера, действующая любовью. А любовь, она не гордится, не превозносится, то есть она не грешит. Если вера не действует любовью, если вера не приводит нас к святости, это не есть вера. Вы видите, да? Праведность по вере. Если вера не действует любовью, если вера не действует святостью, если мы продолжаем грешить, то о вере вообще нет никакой, не может быть никакой речи. Если вера есть осуществление ожидаемой уверенности в невидимом, заметьте, осуществление – это что-то надо делать, да? А если мы говорим, что ничего не надо делать, потому что невозможно, тогда я задаю вопрос опять. Есть ли у нас вера? Вы видите, да? И теперь вопрос праведности, да? Есть ли у нас праведность? Есть ли у нас святость? Если у нас ее нет, и мы грешим, и еще и заявляем, что грех не победим, тогда вопрос, мы во Христе или нет? Конечно же, ответ звучит нет. Заметьте, ни во Христе, ни в вере. Тогда задаю вопрос, а в чем же мы? Оказывается, мы в законе. В новозаветнем, но точно таком же законе, который относится до плоти, как и был закон, дан Богом через Моисея в ветхозаветнее время. И мы, говоря с вами на эту тему, да, рассуждали о ней, и я вам говорил такие слова. Если мы разберемся в вопросах, что такое праведность по вере, в контрасте с праведностью от дел закона или от закона, да, как, если мы поймем, что такое праведность по вере, насколько она глубока, насколько она емка, и насколько она действует преобразующе внутри человека, да, то мы тогда без проблемы можем легко и просто узнать, какая же самая истинная вера на земле. Кстати, хочу сказать, если говорить об истинной вере, есть вера католическая, есть вера православная, но вы заметьте, это вера доктринальная, конфессиональная. Мы же говорим о вере Христовой. А она не баптистская, не адвентистская, не католическая, не лютеранская, не методистская, не харизматическая, не пятидесятническая. Это вера, которая принадлежит Христу и которой мы должны научиться для себя. Как я вам уже говорил в прошлый раз и еще раньше, да, говоря на эту тему, проблема проблем на нашей земле – это грех. Все существующие проблемы на земле исходят из того, что человек порабощен грехам своим, да? Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Войны, кровопролитие, вражда, ненависть и разводы, блуд, пьянство, убийство, грабежи, да, хитрость, подлость, зависть – это результат того, что мы заражены вирусом греха. Как вы понимаете, самая истинная вера на земле – это библейская. Она призывает нас к праведности по вере, то есть к святости, которая достигается путем веры во Христа Иисуса. И святость, как мы говорили, праведность по вере, это внутренняя святость. Это когда меняется сознание, это когда меняется мое плотское сердце, когда внутри у меня появляется любовь к человеку, а не вместо ненависти, да? Когда я хочу делать добро естественно, непринужденно, потому что я осознанно служу Христу. Я уже не делаю грех, потому что корнем греха является мое сердце. А оно по вере, через рассуждение, размышление и личный контакт со Христом меняется. И когда меняется наше сердце, да, то тогда мы уже и внешне не грешим. То есть, другими словами, праведность по вере – это святость внутренняя, которая, естественно, будет проявляться и вне. То есть телом мы тоже будем делать то же самое, что, чем мы живем внутри себя. То есть чем более глубокое понятие праведности раскрывает перед нам христианство, тем к большей святости мы можем достичь. И чем более освящен человек, то и вера вот этого человека или вот той церкви, которая проповедует вот эту праведность по вере, является самой, что ни на есть, истинной на земле. А праведность от закона, как мы говорили, это праведность фарисейская. Когда мы по закону что-то выполняем, то, что нам говорит Писание, да, но внутри можем быть не таковыми, а можем быть не только не таковыми, а еще и протестовать, но вынуждены что-то делать, играть в какое-то христианство, создавая видимость какой-то праведности. Но эта праведность, как мы говорили, называется праведностью от закона. То есть я что-то делаю механически, голова не участвует, веры абсолютно никакой нет, личного контакта со Христом нет, глубины понимания закона нет, да? То есть я, грубо говоря, фарисей. Снаружи цветами украшен, внутри покойник. Мерзость, гниение, разложение, да? Кости, смерть. Так вот, продолжая нашу тему, я сегодня хочу с вами рассмотреть, значит, из послания апостола Павла к римлянам, 10 глава, с 1 по 17 стихи. Я сначала вам прочитаю эту главу, да, а потом буду комментировать буквально каждое слово, каждый стих. Читаю. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им». Речь идет, заметьте, об Израиле, да? «Свидетельствую им, израильтянам, что имеют ревность по Боге». Слушайте, «но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Теперь я вот начну, значит, читать уже по стихам, по слогам, да, по словам, и буду с вами рассуждать вот на основании вот этих текстов, да, чем отличается праведность от праведность по вере от праведности от закона. Я вам уже говорил в предыдущие разы, да, по этой теме, что чтобы понять, что такое праведность по вере, ее надо рассматривать на контрасте с праведностью от закона. То есть, чтобы узнать, насколько это белое, нужно рядом поставить что-то черное. И чтобы сравнив один цвет и другой, можно было понять, насколько белое белым является. Так вот, теперь рассматриваем эти стихи и слова по отдельности. Значит, братья мои, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть, заметьте, и желание, то есть я хочу, чтобы Израиль спасся. И молюсь Богу опять ради чего? Не хочу, чтобы они погибли. А почему так Павел говорит? Ну, если бы было написано, что вот я молюсь Богу об Израиле, а Израилю, извините, наплевать вообще на спасение, на Бога. Просто так, знаете, ходят, как вол на убой или на выстрел, ходят в храм и вообще живут одними грехами, ничего другого слышать не хотят. Если бы было так написано, что в таком состоянии находится Израиль, то тогда Павел бы написал бы немножко по-другому, о каком спасении вообще может идти речь. И нужно ли молиться, если люди вообще настолько, извините, отупели, что не реагируют ни на какой добрый, ни на какое доброе побуждение. Почему он говорит, что желание сердца и молитва во спасение? А вот смотрите, Павел во втором стихе говорит, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге. То есть, другими словами говоря, они не просто какие-то такие пустые верующие, они ревностные. Они делают ревностно то, что понимают. То есть, другими словами, это говорит о том, что им не просто так, знаете, вот эта вера, вот этот Бог, да, они ревностные. То есть, другими словами, прилагают усилия, стараются что-то делать и ревнуют, чтобы исполнить все то, что они там понимают по вот этой праведности, да. Они имеют ревность. Кстати, хочу сказать, сколько сегодня приходится вот так вот смотреть роликов, да, я имею в виду в Ютубе, где верующие говорят там Слово Божье. Скажу честно, вот найти какого-то пустомолота, да, ну, чтобы вообще просто так наплевательски относиться к вере, трудно найти. Практически вот кто говорит, он искренне верит в то, о чем он говорит. Он искренне верит в Бога. Он искренне верит в свои заблуждения, которые нагромождены в его сознании. Они ревностны, они проповедуют, они там отвечают на вопросы, которые им задают. Но что хочу сказать? Да, имеют ревность, но не по рассуждению, то есть другими словами, а рассудительности при этом нет. Вот мы с вами тоже не так давно вспоминали стихи, да, из второго послания Петра, первая глава. Заметьте, в вере покажите добродетель. То есть вера должна обязательно к добрым делам привести. То есть, другими словами, к праведным делам, к святости. В вере надо обязательно показать добродетель, святость. А дальше написано, в добродетели будьте рассудительны. Почему? Потому что добродетель без рассудительности, то есть доброе сердце, но нет здравости в уме, да, мы можем, делая добро кому-то, можем его портить, развращать, садить себе на голову, да, и другими словами говоря, ввергать его в грех. А это уже неправедность. Вот, ну, пример такой я приведу там. Мама любит ребенка, любит до без ума, как говорят. Вот тут уж действительно не отнять, не прибавить, без ума. Ребенок начинает понимать, что он царек, или король, или принц какой-то, да. Все прислуживают, все бегают, его целуют, непонятно за что. Ну, просто за то, что он есть, да. И он начинает гордиться, начинает наглеть, начинает ту же маму бить, начинает раздражаться, требовать, хмурить брови, да. Это я вам привожу пример, чтобы вы поняли. Вообще в Библии все, что Бог, к чему нас Бог призывает, должно проходить контроль рассудительности. Я уже опять повторюсь. Я премудрость, обитаю с разумом. Вы слышите, да? Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. То есть
знание должно быть проверено рассудительностью. Мы не должны слепо верить в какие-то догматы, которые мы для себя открыли, да, или нас им научили в какой-то церкви. Мы должны проверить, потому что истреблен будет народ мой за недостаток видения. Если мы слепо пошли за тем, кто слеп и нас неправильно научил, то мы оба упадем в яму, и мы должны это хорошенько помнить, если все-таки не хотим просто так здесь походить в церковь, а потом погибнуть. Многие, кто проповедует сегодня что-то о Христе, и не только о Христе, кто-то и об Аллахе, кто-то и о Будде, да, многие есть ревностные люди. Но заметьте, но не по рассуждению. И если написано не по рассуждению или без рассуждения, как я сказал, да, то получается ревность может иметь способность уклоняться от истинного пути Божьего. И мы будем ревновать по Боге не на добро, а на зло. Теперь смотрите третий стих, что говорит. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вы видите, почему люди, ну в данном случае евреи, да, почему они не покорились праведности Божьей? А потому что они даже не разумели, что такое праведность Божья. В ихнем понятии праведность Божия – это была праведность, которую они видели в фарисеях и которой учили их священники и начальники синагог. По Библии мы знаем, что это праведность от закона. Но у них было в сознании, что это есть праведность Божья. Если Бог дал Моисею закон, и мы все делаем по закону, и не только по закону, а там, вы знаете, еще добрых 600 всяких заповедей понаписывали дополнительно. Ну, я имею в виду там чудотворцы евреи, да? Чтобы другие эти заповеди исполняли, то они понимали, что раз Бог дал этот закон, эту Тору, то это ж праведность Божья, как бы они Моисея. Но они не понимали на самом деле, что такое праведность Божья. И теперь смотрите, и усиливаясь поставить собственную праведность, заметьте, поставить куда? Вместо праведности Божьей. Если бы разумели и понимали, да, то у них бы на своем месте стояла праведность Божья, которую они понимают и к которой они стремятся. Но так как они не понимают, они с ней не соглашаются. Праведность Божья могла бы как бы стать на это место, да? А заметьте, они усиливаясь, то есть, вы видите, сопротивляясь, не просто поставить, а я бы даже так сказал, сопротивляясь, противопоставляя Божьей праведности собственную праведность. Вы видите, да? Собственная праведность была противопоставлена Божьей праведности, и они, усиливаясь, то есть прилагая усилия, противопоставляли праведность свою праведности Божьей и поставили ее вместо праведности. И это у них и была праведность Божья. Павел пишет, на самом деле, к чему это привело? Они не покорились праведности Божьей. Что мы должны понять из этих стихов? Что такое праведность Божья и что такое собственная праведность? Вы видите, да, мы привыкли говорить «праведность по вере», а тут праведность Божья. Ну, вера во Христа, да, это вера и у Бога. То есть праведность Божья – это праведность по вере. А что такое собственная праведность? Вы видите выражение? Собственная, моя, наша, личная, да, праведность. А праведность Божья, тут как бы не скажешь «моя». Нет, это уже какая-то Божья праведность. Что же такое собственная праведность? Это и есть праведность от дел закона, праведность от закона Моисеева. и не только от закона Моисея, а вообще праведность от закона. И еще раз напоминаю, закон относится до плоти. То есть закон гласит, не убивай. И если я не убил, а прибил, и сердце в нем стучит, и он еще дышит, я заповедь не нарушил, я чуть ли не праведник преподобный. Закон требует, ходи в собрание мужской пол 3 раза в году. Вот я 3 раза в году сходил, неважно, что я там сидел, или стоял, или не слушал, или думал о своих земных каких-то проблемах, да, написано, должен явиться пред лицом. Вот я и явился, как ученик пришел в школу, и не знаю, что он здесь сидит, в карманах ковыряется, семечки щелкает, орешки, да. Вот, заметьте, закон относится до плоти. Пришел еврей 3 раза в году, пришел, все, он праведный. Там нет того, что будь внимателен, слушай объяснения, задавай вопросы, да. Написано в законе, обрежьте крайнюю плоть там на 8-й день. Вот мне обрезали, а чего, а зачем, а почему, а кто его знает. Сказали, я и сделал. Вы поняли, что такое праведность от закона? Теперь, тут можно все предписания Библии и новозаветия, включая, вставлять. Не оставляйте собрание, я не оставляю. А что я прихожу в собрание, пришел пустой, пустой вышел? А тут тоже не в законе не написано в Новозаветии. Не оставляйте собрание. Творите вечерю, совершайте вечерю. Вот я пришел, сотворил вечерю, поучаствовал. Мне там объяснили, я что-то такое до конца таки не понял, потому что там больше мистики, чем здравого смысла. А что такое вечеря? А для чего Бог сделал дал этот обряд? А что он должен был нам напоминать? Об этом вообще нет разговора. Почему праведность от закона называется собственная праведность? Потому что закон гласит, не кради. Ну, я вот и не краду. Почему это собственная, моя праведность? Я же не краду. Это же я не краду. Это же я не пью. Это же я не ворую, да? Это та праведность, которую видят люди, и при помощи которой я могу похвалиться перед людьми, чтобы они вот видели, вот какой я праведный. А внутренним миром этот человек не может, ну, похвастаться, не совсем правильное слово, не может похвалиться. Внутри-то и нет. Это так, наружное что-то, что пред людьми, что можно показать людям, на что люди могут клюнуть и за что люди могут меня похвалить или почтить. Вы поняли, почему собственная праведность? Потому что то, что я делаю, относится только до плоти, сердце при этом не меняется, да? И я могу это демонстрировать перед людьми, и этим могу хвалиться, хвастаться, как бы, да? Вот потому она называется собственная праведность, да? Теперь смотрите выражение, не разумея праведности Божьей. О чем это говорит? Что праведность Божью надо разуметь. Теперь, как можно разуметь, если я не рассудительный? Заметьте, разуметь, разум должен принимать участие. Почему праведность по вере? Вера уже относится не к плоти. Вот закон гласит, не убивай, а вера относится к духу, к нашему внутреннему миру, к нашему интеллекту. Тут мы приходим праведности посредством того, что мы размышляем, мы вникаем, у нас возникают вопросы, мы их задаем, получаем ответы и осознанно начинаем понимать, во что мы верим, что нами движет, что нам надо делать, чтобы избавиться от греха. Вы видите? Праведность Божью надо разуметь. А закон Божий не обязательно разуметь. Написано не делать, у тебя пошло механически и сделал. Не разумею, но я же сделал. Ну и все, что ты с меня хочешь. Теперь еще такой вопрос. Почему верующие и сегодня точно так же, да, усиливаются, то есть прилагают усилия, и пытаются противопоставить собственную или церковную праведность, которую им учат. Почему они противопоставляют ее праведности Божьей? потому что праведность Божья достигается путем размышления, путем непрестанной молитвы Духа, что это надо возлюбить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением своим, что ничто второстепенное не должно нас отвлекать от главного общения, главного в нашей жизни, от общения с Богом. Далее, что тут надо не только думать, это как бы учебное заведение, да, здесь надо бодрствовать. Мы узнаем механизм, который действует в нас, механизм греха и смерти, а также мы узнаем механизм победы над грехом. Здесь надо бодрствовать не только над поступками, а даже над мыслями, над помышлениями, намерениями сердечными. Надо бодрствовать, надо распинать грех еще в похоти, не тогда, когда уже телом что-то делаем, да? А даже когда только грех начинается в нашем сердце с желания. Естественно, это не так просто. Естественно, для многих это тяжело. Вдобавок люди ленивые, не привыкли этим заниматься. И говорят, как мне иногда говорят, ну так как написано, так как ты объясняешь, тогда вообще, как говорится, никакого счастья в жизни нет. Не только непрелюбодейственно, даже говорит, посмотреть с вожделением нельзя. Не только нельзя не убивать, но даже, говорит, гневаться нельзя, раздражаться нельзя. Так что же это за жизнь? Вы поняли, почему верующие противопоставляют свою или церковную праведность от закона, хожу в собрание, сдаю десятину или пожертвования, да, принимаю участие в вечере, пою хоре, да, занимаюсь миссионерством или служением в церкви несу. Вот тот же самый закон, новозаветний, но ничуть не отличающийся от закона Моисеева. Легче прийти в церковь, легче попить в хоре, легче разносить буклеты с призывами покаяться, прийти в церковь, дай принять Христа, нежели контролировать мир своих мыслей и чувств, распинать похоти и страсти еще на уровне сознания, а обуздывать свое сердце. Вы поняли, да, почему они противопоставляют, почему не покоряются праведности Божьей? Потому что говорят, что если это все делать, то, говорят, и жизни не будет. И счастья не будет. Какая же радость будет в жизни? То есть ленивый человек выбирает, как поговорка говорит, рыба где глубже, человек где тише. А чего не подчиняются? А потому что тяжело. А чего подчиняются собственной праведности? А потому что легче. А почему противостоят Божьей праведности? А чтобы все-таки показать, что мы в вере, да? Ну не в той. И создать видимость, что мы вот такие вот хорошие, мы духовные, мы святые. А теперь мы читаем дальше 4 стиха. И опять будем с вами обращать внимание буквально на каждое слово, чтобы понять, так что такое праведность Божья и что такое собственная праведность. Помните, мы с вами в прошлый раз, когда общались, в прошлую пятницу, да, мы читали с Галатам 5 главы, с 1 по 6 стих. И там был такой, в 3 стихе было такое выражение. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся», я вставлял слово «только совершающим обряды обрезания», «что он должен исполнить весь закон». То есть в закон об обрезании входил еще и глубокий мир объяснений, что уже было связано с верой человека. Должен исполнить весь закон, то есть не только на теле обрезать, но он должен был обрезать крайнюю плоть сердца своего, как я вам говорил, и язык свой обрезать, и уши обрезать, и глаза обрезать. Любую похоть, любую страсть, которая мною управляла или управляет, я ее должен обрезать. Весь закон не только к плоти относится, но есть буква закона, есть дух закон. А дух закона проникает в суть, в корень того греха, который мы с вами делаем. И мы с вами читали в 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом». Вы видите, почему собственная праведность, потому что мы оправдываем себя, я же выполняю, я же делаю, Бог говорит, так ты только телом делаешь, в сердце же все у тебя негативное осталось, да? Вы, оправдывающие себя законом, слушайте, не стали думать над этим законом, над второй частью, более глубокой и более совершенной, не вникли в дух закона. То есть вы не рассуждаете, вы просто механики-водители. Жмете на педали и дергаете рычаги коробки передач, да? Закон не требует веры, закон не требует размышления, если его таким нам подали. А поэтому вы остались без Христа. То есть вы не пришли в личный контакт со Христом. И заметьте, отпали от благодати, то есть другими словами, лишились способности слышать голос Святого Духа. Теперь смотрите, я возвращаюсь к нашим сегодняшним стихам. 4 стих. Потому что конец закона, тире, Христос. Вы слышите, да? Конец любого закона, любого предписания Христос. Все, что мы читаем в Библии, в Ветхом и Новом Завете, что надо делать, куда ходить, что приносить и так далее и тому подобное, да, что совершать, это закон. А ведь к чему нас Бог призывает, допустим, явиться в храм или в Новом Завете, не оставлять собрание. Но это, на этом же закон не останавливается. Ведь мы же не просто так должны прийти топтать дворы, да, в Доме Господнем. Если написано «не оставляйте собраний», ну я и не оставляю, кто-то скажет, да. А тут должен возникнуть дальше вопрос. Для чего ты туда ходишь? Просто, чтобы принести тело и по закону Моисееву отсидеть, пришел пустой и пустой вышел? Или ты там что-то должен слышать или слушать? И в конечном итоге прийти, вот то, что конец закона Христос, это не абстрактное выражение. В конце концов ты должен прийти ко Христу, то есть, другими словами, вступить в личный контакт с Ним. Если мы выполняем предписание любой заповеди, любого закона, и не имеем личных отношений со Христом, то, извините, мы те же самые фарисеи, которым Христос в 23 главе Матфея прочитал не очень лестную проповедь. Мы те же законники. Мы те же евреи, которые вышли из земли египетской, костями легли в пустыне. Здесь не просто конец закона Христос, вот я его принял, в него крестился, в него верю и грешу. Нет. Вы слышите? Конец закона, если мы его правильно поняли, если мы вникли в суть закона, да, то мы в конце концов должны прийти ко Христу. К личному контакту и не просто ко Христу. А сначала ко Христу, а потом во Христа. И Христос – это не просто, будем говорить, личность, в которую мы верим, да, надеемся, и которая в нас ничего не может сделать. Слушайте внимательно, как дальше написано, через запятую. Значит, конец закона Христос, слушайте, к праведности всякого верующего. Что такое Христос? И почему так звучит предложение к праведности? Заметьте, Христос к праведности всякого верующего. То есть Христос, есть такое выражение, наша праведность. Но опять же, вот это выражение многие толкуют вот так. Христос, мы неправедны, а мы верим во Христа, и Он нас все время моет и покрывает в белые одежды свои торжественные. И Он наша праведность. Мы и блудим, мы и грешим, мы и обижаемся, мы раздражаемся, мы хитрим, мы мудрим, да? А Он нас взял и прикрыл со всеми нашими пороками. И мы говорим, вот видите, Христос наша праведность, а наша праведность как запачканная одежда. А тут вот написано, конец закона Христос к праведности всякого верующего. То есть Христос в нас. Что здесь имеется в виду? ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Конец закона – это Христос в нас. Мы – храм Бога живого. Мы – храм. Христос – первосвященник, и Он внутри нас. И когда Он внутри нас, Он – первосвященник в нашем храме, Он нас освящает, Он нас учит, Он нас обличает, а мы меняемся и уподобляемся Христу, то вот именно вот этот Христос проявляемый, вы слышите, не языком декларируемый, а Христос проявляемый, проявляется, который в нашем сердце и в наших мыслях. Вот этот Христос, вот это христоподобие наше, и является праведностью всякого, то есть не отдельного, а любого верующего во Христа. Мы же не просто верим во Христа по Библии, да, что вот он умер, он взял грех, и мы в него просто верим, что он нас просто спасет. Мы верим во Христа, верим в его святость, верим в возможность повторить его подвиг, потому что он сказал: мужайтесь, вы, люди, мужайтесь, я победил мир. А мужайтесь почему? Вы тоже победите, я в такой же плоти был, как и вы. Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вы видите, вот конец. Вот какой Христос должен быть в нас. В лице кротости и смирения. Вы видите, да? Это не абстрактный Христос. Христос в нас, воплотившийся в нашей плоти, если мы уже смотрим на мир глазами Христа, испытываем чувство любви, которое было у Христа, и теперь оно у нас, если мы мыслим уже категориями, которыми мыслил Христос и мыслит сегодня, да, то вот такой Христос, воплотившийся в нас, является праведностью всякого верующего. Вы видите, да? Почему здесь выражение «Христос к праведности»? Это что конец закона, если мы будем вникать в дух закона, мы начнем размышлять, и это нас поведет ко Христу, который будет как бы в будущем станет праведностью всякого верующего. Вы видите? Здесь есть выражение «праведность» и есть «верующего». Праведность по вере. В кого? Во Христа. Где тот Христос? Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть, другими словами, чтобы прийти к праведности, надо быть, иметь личный контакт со Христом. Надо слышать голос Святого Духа. Надо уметь его отличить от голоса сатаны. Без личного контакта, без способности отличить голос Божий от голоса сатаны – мы не можем вообще стать верующими и прийти, тем более, к праведности, если мы будем путаться или заблудимся между двух берез. Значит, вы видите? Конец закона Моисеева и всех предписаний, праздников, обрезаний, жертвоприношений, храмовое служение, левитское служение, да? Концом всех этих заповедей должен быть Христос. Люди, ходящие в храм, должны были задавать вопрос, зачем мы это выполняем. Люди, которые ходят сегодня в церковь, поели вечерю, они должны наблюдать, ну, освятились мы, поел вечерю или нет, не освятились. Так, пастырь, пожалуйста, объясняй. Вы вот говорили, мы причащаемся. Почему кончилось причащение, вышли на улицу, сразу появилось раздражение на ближнего своего. Значит, не причастились, значит, не стали причастниками божеского естества. Заметьте. Вечеря – такой же самый закон, как когда-то было обрезание. Крещение – это такой же закон, как когда-то было жертвоприношение. Мы его сделали по плоти, крещение в воде с полным погружением, с заклинанием каких-то фраз. В момент крещения кто в три единого, кто в двое единого, кто в единого Бога, кто во имя Христова крестились. Мы должны задать вопрос: я покрестился. Что это обозначает? Зачем я крестился? К чему это все было, вот этот театр? Извините, что так говорю. Если мы покрестились и дальше не знаем, что делать, это был театр. Это была красивая постановка, которая выполняла роль самообмана. Дальше читаем. Моисей пишет о праведности от закона. Обратите внимание, вот здесь Павел разъясняет, чтобы нам было понятно, что такое праведность от закона. Сам Моисей говорит, пишет о праведности от закона, исполнивший его, то есть его это закон, вот этот Моисеев, да, исполнивший, то есть буквально, как там написано, если ты все это делаешь, жив будет им. То есть имеется в виду, как будет жив? Физически будет. Там же, помните, не будешь слушать, будет наказание, может быть, побит камнями, может быть, Богом умерщвлен, да? Если ты исполняешь предписание закона, то есть внешне, то ты будешь жив им. Жив имеется в виду как? Для неба, для вечности, или будешь жив просто физически, физиологически. Здесь имеется в виду, пока ты его исполняешь, ты будешь жив физически. Теперь слушайте. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести. У вас, возможно, возникает вопрос, а что это за выражение? Праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести. Вы видите, да? Праведность по вере к чему нас подводит? Ко Христу. Я вам сказал, а как мы можем ко Христу прийти? Через размышление, через способность слышать голос Святого Духа. А почему Павел говорит о праведности от веры? Не говори в сердце твоем, кто взошел, взойдет на небо, то есть Христа свести. Почему он так говорит, Павел? Павел как бы говорит в адрес некоторых людей, не говорите вот так. Кому вот это он говорит, не говорите в сердце своем? Тем, которые праведность имеют от закона. Почему? Закон относится до плоти. По закону Моисееву и, извините, по психологии праведника от закона Моисеева, у него как это звучит? Ну, если надо прийти ко Христу, ну, тогда давайте зримым образом воплоти. Ну, кто? Он же там на небе, кто-то, ну, верующие говорят, он на небе. Тогда этот праведник от закона говорит, ну, так кто из вас, вот я должен видеть, что кто-то из вас сейчас полетит на небо, а потом должен я видеть, как ты оттуда идешь вместе со Христом или летишь. То есть, чтобы иметь праведность от закона, законник мыслит своими законническими категориями. Если я должен прийти ко Христу, так вот ты пойди, кто пойдет? Ты пойдешь, кто еще пойдет? Вот вы приведите, а я вот так возьму и подойду и стану, и скажу, вот теперь я уже ко Христу пришел. Вы поняли, какое примитивное мышление у людей, законников? Поэтому праведность от веры говорит, вот тем людям, которым все надо видимым, зримым образом, вот все показать. Если Христос на небе, то у них вопрос, кто взойдет на небо, что Христа нам свести. А кто-то говорит, слушай, так он же, его распяли, это сказка, это выдумка, что он на небе. Его же распяли и его похоронили в гробе там в одном и камнем привалили. То есть, другими словами, он жил в бездне, а вы говорите, что Христос является концом закона. И поэтому и говорится, а праведность от веры так говорит. Или кто, не говори в сердце своем, кто сойдет в бездну, то есть в бездну имеется в виду под землю, куда? Ну, там, где как бы мертвых хоронят, они вроде где-то там внизу, да? Кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести сюда, чтобы я опять пришел к нему, увидел глазами, потрогал руками, вложил персты, как один из апостолов, да, Фома, и сказал, все, я уже около Христа, я уже во Христе, вот я рядом стою, с ним вот селфи можно делать. Понимаете, вот люди, которые исповедуют законничество, фарисейство, они все понимают буквально. Им надо все видеть. Закон должен относиться до плоти. Плотью надо делать, руками надо, ногами надо, да? Головой там шевелить туда-сюда, вращать надо, да? И в ихнем понятии все должно быть видимым, все должно быть осязаемым, да? Ну и мы вот таким образом, опять же, телом к телу пришли к Христовому, вот мы уже пришли ко Христу. Вот конец закона, наконец-то настал. Я пришел ко Христу. Обратите внимание, не внутренний мир мой приобщился ко Христу. Не Христос в меня вошел, не я в Христа вошел, а я пришел ко Христу и рядом просто стал. И остался тем же самым, далеким от тех истин, которые проповедует Христос. Дальше, по поводу праведности от веры, что Павел пишет. Но что говорит Писание, смотрите, по поводу праведности от веры. Близко к тебе слово, слышите, да? Праведность от закона. Вот надо раз в какое-то время совершать вечерю. Это такой закон новозаветный. Вечеря относится до плоти. Просто нам там говорят, мы должны вот верить, мы сейчас помолимся, хлеб преобразится. Ну, там преобразится, не преобразится в тело Христово, войдет ли Христос, это все сказки, это мистика. А наша жизнь, которая продолжается в грехах и за грехами, говорит о том, что никакой мистики не было, и что это просто был самообман. Вы видите, да? То есть, сам обряд нас не сближает с Богом и не делает нас причастниками божеского естества. А вот слово, которое объясняет смысл, допустим, вот этого же обряда, да, я сейчас не буду рассказывать опять про вечерю, потому что я уже 100 раз говорил на эту тему, да, слово, которое объясняет, что обозначает этот обряд, вот оно, вот это слово, это и есть слово Христово, которое надо принять, которое надо услышать, понять, поразмыслить, то есть растворить верою слово внутри себя. И произойдет мысль, как говорится, произведет мыслительный процесс сознания, поменяется сознание. И мы уже внутри будем понимать, к чему вот этот был обряд. Так вот, Павел говорит, что говорит нам Писание по поводу праведности от веры? Близко к тебе слово. Тут дальше написано, которое мы проповедуем. Тебе надо видеть Христа? Тебе надо из гроба его возвести, а тебе надо с неба его возвести, иначе ты по-другому не мыслишь, как прийти к Богу или ко Христу, да? Кстати, хочу сказать, чтобы вы просто знали, чем отличается язычество от христианства. Язычество – это поклонение видимым богам из камня, дерева, золота, помните, да? Поклонение видимым богам. И еще что? И поклонение, обратите внимание, не в духе и в истине, не внутри, не в сознании, а поклонение телесным образом. Пришли на колени, челобитную до земли, 3 поклона или сколько там поклоны, руками жертву принеси. Обратите внимание, язычество характеризуется тем, что Бог не глаголящий, не мудрый, он деревянный, каменный, золотой, но не говорящий, требующий поклонения, требующий жертв, да, и все. А христианский Бог – это Бог невидимый, но говорящий, премудрый, любящий, который может разговаривать с человеком, который может заставить его задуматься, переосмыслить свою жизнь, свое поведение, свои поступки. Бог, который подводит нас к рассудительности и дает нам мудрость. Вы видите, разница какая? Поэтому я еще раз хочу сказать одну крамольную такую мысль. Те люди, которые не понимают, что такое иметь личное отношение со Христом, Те люди, которые не имеют постоянного контакта с Богом, неважно, в какую церковь они ходят, неважно, какие предписания телом они исполняют, но если нет преобразовательной внутренней работы, вот этого слова, которое острее всякого меча боевого острова, да проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит намерения помышления сердечные, да, если этого нет, вот такой связи со Христом, то мы, языческие баптисты, языческие адвентисты, языческие католики, языческие православные, менониты, кальвиниты, лютеране, англикане, кто хотите еще. То есть, другими словами, это религия языческая. Мы не имеем живого контакта с живым Богом. Мы с ним не разговариваем, а наш Бог фактически глаголящий. Ныне, когда услышите глас его, Дух Святой, это глас его, научит, наставит, напомнит. Вот обратите внимание, какие выражения, какие слова. Он к нашему духу, к нашему разуму пробивается. Он через разум с человеком разговаривает. Он поднимает интеллектуально человека над серой будничностью. Вот потому я и говорю, что вера во Христа Иисуса или праведность по вере, да, это религия интеллектуалов. Это своего рода ученые. Самой из главных наук в этом мире. Значит, вы поняли, да? Праведность по вере. Верить надо в слово, которое исходит от Христа и которое в церкви проповедуется истинными его последователями. Вы видите? Праведность. Через веру в Слово Божие. В Слово, которое говорит Христос Духом Святым. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Близко к тебе слово. Не надо ногами никуда ходить. Не надо телом чего-то делать. Надо просто пошевелить мозгами. Слово близко, оно в твоих устах. Почему? А мы его, ведь Павел пишет, проповедуем в собрании. Ты же его слышишь. Ты же его устами повторяешь, да? Ты вроде бы соглашаешься в сердце с ним, но ты его не понимаешь. Поэтому к праведности не можешь подойти, к праведности по вере. Вы видите? Слово веры называется. Слово, в которое надо верить. Я подчеркиваю, не верить слепо. Мы дальше с вами прочитаем в 17 стихе. Слово веры, а вера – это не слепое какое-то явление. Теперь дальше читаем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вы слышите, да? Это вот описание в 9 стихе, что такое праведность по вере. Значит, конец закона Христос. Вникнув в дух закона, мы приходим к размышлению, через размышление вступаем в контакт со Христом. Это называется непрестанно молитесь Духом. Теперь мы пришли ко Христу, слышим слова разные, нам объясняют собрание, может, мы уже сами что-то начали слышать и что-то понимать, или хотя бы догадываться, да? И дальше что? Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Что это обозначает? Многие так, знаете, как на машинах наклейки сейчас модные у христиан. Иисус есть Господь. Что это обозначает? Вот это, наверное, они так и поняли. Устами исповедую, наклейкой исповедую, что Иисус есть Господь. Ну как все просто? Скажи устами, и Иисус есть Господь. Все, привет, на небе уже. Здесь, что обозначают эти слова? Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, обратите внимание, Господом, что такое исповедовать? Это не обязательно только говорить. Да, можно и говорить. Но исповедание веры нашей – это наша жизнь. Это наши уста. Это с какой интонацией, с любовью или с раздражением мы что-то говорим. Придираемся ли мы устами, говоря о ком-то или спрашивая кого-то, или мы просто спрашиваем. Исповедовать Иисуса устами, Господом. Что это обозначает? Что Иисус является моим Господином. А если Он Господин, то я слуга. Что значит исповедовать Иисуса Господом? Все, что ты мне не повелишь и все, что ты мне не скажешь, я это в точности сделаю, в жизни проведу. Это и есть исповедовать Иисуса Господом. Мои уста, моя жизнь будет свидетельством того, что я признал тебя Господом или Господином, потому что то, что ты мне говоришь, то, что я слышу и понимаю, я стараюсь в точности исполнить. Значит, еще раз повторяю, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть будешь признавать Его Господином и полностью Ему будешь повиноваться. И слушайте дальше. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Как эти слова понимают сегодня многие христиане? Ну, сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. И что говорит? Вот, я верю, что Иисус воскрешен и что Он на небе. А что здесь написано, если сердцем твоим будешь веровать? Как будто бы что-то такое не очень простое и не очень доступное до понимания, да и не очень легкое, к чему нас призывает Бог через Павла. Вы слышите? А что мы сердцем не будем верить? Ну, нам сказали, мы и поверили. А кто ее знает, сердцем или умом? Там, какая разница? Мы там и разницы-то особо не знаем и не понимаем. А вот здесь речь идет, слушайте, если бы так оно и было. Вот я сердцем верую, что Христос был, Бог воскресил его из мертвых после того, как его распяли на кресте. То спасешься. Так что ж тут для спасения сложного есть? Устами будешь исповедовать Господом. То есть беру и говорю, Господи Иисусе, Ты Господь. Слушайте, много ли ума и много ли усилия надо, чтобы такого произнести? Ровным счетом никакого усилия. И второе. И сердцем веруешь, что Бог воскресил его из мертвых после смерти на Христе. Все. Слушайте, что для спасения надо? Потому многие, вот исходя из вот такого толкования, уверовали, что да вот только языком надо вот произнести, Иисус есть Господь, да? И верить, что Христос воскрешен из мертвых и на небе сидит одесной Отца. Все. А ведь здесь мысль идет, заметьте, о праведности от веры. Заметьте, вера – это внутренний процесс. Это сознание. Это размышление, это вникание в слова Господни. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господином и полностью Ему будешь подчиняться, когда Он будет тебе говорить и будет тебя обличать. И если сердцем твоим ты будешь веровать, что Христос родился на этой земле в плоти мертвой, склонной ко греху. Если будешь верить, что Христос был в такой же плоти, как и наша, которая была склонна к греху, склонна грешить, то есть эта плоть называется мертвая, потому что доминирует грех. Если сердцем будешь веровать, что Он был в такой же плоти и пользовался таким же арсеналом духовного всеоружия, как и Он, и как и мы, и что Христос при жизни преобразился, воскрес из мертвых и стал вечно живым, то есть избавился от греха и стал святым и праведным, вы слышите? А сердце как раз в это не хочет верить. Почему? Так что и мне тогда надо в это верить и этим заниматься, да? Так что же это будет за праздник жизни? Тут вообще никакого праздника нет и не будет, одна похота будет. Вы видите, да? Ну, чтобы вы не думали, что я голословно говорю, Римлянам 1 глава, там, кажется, 3-4 стих. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти», вы слышите? «По плоти», то есть от семени Давидова, заметьте, от греховного семени, Давид был, сами знаете, Библия повествует много чего о нем, да? «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти», и слушайте, «и открылся духом, и открылся сыном Божьим», то сын Давидов был, «а потом открылся сыном Божьим по духу святыни через воскресение из мертвых». А когда он открылся сыном Божьим? В момент крещения, помните, когда Христос крестился на Иордане от Иоанна Крестителя. Помните, глаз с небес, голубь был там, да? Чтобы люди видели вот это чудо. И глаз с небес. «Сей есть сын мой». Это не, уже не сын Давидов. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Так вы видите, что такое праведность по вере? Это слово, которое нам говорит о наших грехах, которое обличает, которое заставляет нас задуматься, которое задает нам вопросы, чтобы мы остановились и начали думать, что мы делаем. Да? И результатом вот этого слова, в которое мы должны будем поверить, да, что будет? Мы устами должны будем говорить, да? И сердцем веровать. А от избытка сердца говорят уста, и ноги ходят, и руки делают, и глаза смотрят, и мозги мыслят уже потом, да? Если устами ты будешь исповедовать Иисуса Господином, и во всем ему будешь повиноваться, и сердцем уверуешь, что возможно преображение в этой жизни, из плоти Адамовой или плоти Давидовой, преображение возможно до состояния Сына Божьего, да? Если ты уверуешь, что грех победим, что есть в Библии законы и предписания, которые говорят о том, как этот грех победить, ну, естественно, ты же тогда будешь так же и поступать, так же будешь бороться с грехами. Вот так же таким путем и освободись от греха. Вот так же таким путем через веру, размышления, борьбу, бодрствование, да? Ты придешь к праведности по вере во Христа, который с тобой разговаривает. А в конце концов Христос войдет в твое сердце, войдет в твой храм и станет там пресвященником, и обитель там сотворит. Дальше читаю 10 стих. «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Вот тут, вы знаете, тоже любимый стих, вот этот 10-й, для многих верующих. Вы слышите? Сердцем верует к праведности. А выше мы читали. Сердцем, если будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых. И понимают все, что буквально Бог воскресил Христа после смерти на кресте, из мертвых воскресил, и он теперь на небе. И потому и говорят, что сердцем верует к праведности. Ну, то есть к святости. Вот она и святость, вот она и праведность. Я же верю, что Христос был воскрешен из мертвых своим Отцом. Да, ну вот, это уже к праведности. А устами исповедуют ко спасению. Кто-то еще и так толкует. Ну, вот видишь, ну, только к праведности, а мне все-таки праведность-то какая там будет, не будет, я все-таки хочу спастись. Мне, как говорится, своя рубашка ближе к телу. То есть можно быть праведным здесь остаться, а вот спасение это уже на небо. Пусть я там не сильно праведный, но я буду на небе. И поэтому тут получается вроде как будто бы, знаете, такой разнобой. В предыдущем стихе мы прочитали: «Устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых». То есть вместе вот два вот эти понятия будут сочетаться, то тогда ты спасешься. А здесь вот вроде устами будешь исповедовать, то это тебя спасет. А если будешь веровать к праведности, веровать сердцем, то это только к праведности, но получается как бы не к спасению. Что обозначает этот 10 стих? «Потому что сердцем веруют к праведности». Я опять возвращаюсь к 9 стиху. Если я сердцем поверил, что грех победим, если это во мне уже как незыблемый закон, тогда я задаю вопрос. Могу ли я быть неправедным? Может быть такое, что если я это понял, у меня уже сомнений нет, и у меня уже от избытка сердца вот такой настрой на победу, враг будет разбит, победа будет за нами, то могу ли я быть не святым? Естественно, нет. Значит, если я сердцем уверовал, что Бог Христа в человеческой плоти преобразил, и тот стал Сыном Божьим, если я в это верю, то я иду этим же самым путем, я верю, что и меня Бог может преобразить, поэтому я буду это слово веры принимать близко к сердцу, я буду в него вникать, я буду размышлять, оно будет во мне производить мыслительный процесс, и я стану праведным, вы слышите? Сердцем веруют к праведности. Что если сердце уже преобразится, сердце поменяется, а от избытка сердца говорят уста, и поменяется сердце в лучшую, в хорошую сторону, в сторону любви, то как я могу быть неправедным? Поэтому и написано. Сердцем веруют к праведности. Теперь я задаю вопрос. А если я сердцем к этому поверю, сердцем в это поверю и приду к праведности, скажите, а уста мои могут ли что-то наперекор этому говорить? Нет. И тут имеется в виду, значит, а устами исповедуют ко спасению. Если устами будет твоими, будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть Господином. Здесь же к спасению не имеется в виду, просто языком что-то сказал. А я устами исповедую Иисуса Господином, полностью Ему подчиняюсь. Тут опять же 10 стих, вот это понятие «сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению» – это опять два понятия вместе составляют одно единое понятие, что такое праведность по вере. Мы должны и сердцем уверовать, и устами исповедовать Иисуса Господином, которого я всегда и во всем буду слушать, то есть буду жить в соответствии с Его волей. И все это вместе дает мне праведность по вере, да, и приводит меня ко спасению. Если я устами исповедую Иисуса Господином, то я и ногами Его исповедую, то есть я стараюсь жить, а это приводит к спасению. Почему? Потому что сердцем я уверовал, сердцем я согласился, и сердцем я уже не протестую, что грех победим. Я против этого уже не выступаю. Я говорю, грех победим. Мужайтесь, я победил мир. Дальше читаем. 11 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Смотрите, опять подводится одной фразой, одной фразой нас подводит к одному какому-то понятию. Всякий верующий в Него, то есть конкретно в Него, в кого? Во Христа. Как? Конкретнее еще. Всякий верующий в то, что мы можем повторить подвиг Иисуса Христа, вы слышите, да? Который будет считать Его Господином и будет Ему повиноваться во всем, чему Он будет Его учить, не постыдится, где? На суде. А по-другому, как можно сказать, будет оправдан по вере, потому что он верил во Христа, верил в Его слова, верил в Его победу над своей плотью, и он это исповедал своей жизнью, и устами, и ногами, и руками. То есть будет спасен. Дальше написано. Здесь нет различия между иудеями и еллином. Знаете, почему так написано? Потому что иудеи говорили, надо закон, надо обрезание, надо праздники, новомесячие, новолуние праздновать, да? А еллинам уже как бы из язычников, ну, этого вроде как бы не надо. То есть в одной церкви верят в одного Христа, но вот, знаете, есть такое различие, иудеям это надо, как сегодня говорят, вот евреям надо исполнять закон, а не евреям, язычникам, а мы из язычников, их, эти законы не надо Слушайте, если мы приходим ко Христу, иудеи и еллины, иудеи и язычники, неважно из какого народа, да, то здесь уже нет различия. И здесь уже нет того, что иудеям надо одно делать, а нам, язычникам, надо другое делать. Здесь уже одно единое учение для всех. Мы вступили в школу Христа. Здесь нет уже праздников. Здесь нет уже этих обрядов, символов, доктрин. Ну, я имею в виду, что они не выполняют главенствующую роль. Здесь есть учитель, здесь есть ученики. Учитель говорит, мы должны слышать, мы должны понимать, задавать вопросы и учиться развивать свое сознание, менять свое мировоззрение. Значит, здесь нет различия между иудеями и еллинами. Я вам еще хочу сказать, здесь не было бы различия между баптистом и адвентистом, православным и католиком, католиком и пятидесятником, да? Почему мы отличаемся? А потому что мы же не христиане. Мы баптисты, мы адвентисты. Христиане – это образ жизни, похожий на Христа. А баптисты – это люди, которые исповедуют баптистские доктрины. Адвентисты – это те, которые исповедуют адвентистские доктрины. Католики – это те, которые исповедуют католические доктрины. Православные – исповедуют православные доктрины. Вы видите, да? Почему есть различия между нами? Почему мы не имеем единого общего языка друг с другом? Почему мы в любви не можем встретиться и поговорить? Потому что у нас есть собственная праведность. Адвентистская, баптистская, католическая, праведность, да? Лютеранская, англиканская и так далее и тому подобное. Вы видите, да? Потому что не один Господь у нас всех. А вот здесь написано. Здесь нет различий, где, если люди достигают праведности по вере, если они вступают в личный контакт со Христом, и Дух Божий постоянно с этим человеком работает, или через него Христос с нами общается, да, то неважно, кто был бы когда-то баптистом, сегодня он станет христианином. Кто-то был адвентистом, кто-то станет христианином. Кто-то был католиком, сегодня станет христианином. То есть не конфессионалистам, а христианинам по образу жизни, по поведению, по праведности и по святости. Ведь мы же разнимся друг с другом, имеем различия, спорим, потому что наша доктрина самая правильная, наш обряд самый правильный, наша церковь лучше всех, наш пастырь ближе всех к Богу. Элементарная гордыня нас разделяет. Это та же самая праведность от наших баптистских, адвентистских, католических, православных доктрин. Мы те же самые язычники, с теми же самыми предписаниями. Мы точно так же не слышим Бога. У нас мертвая буква, как и мертвая полена, из которого выстроен Бог. Языческий. Здесь нет различия между иудеями и еллинами. В праведности по вере нет различия между тем, кто в какую церковь когда-то ходил. Здесь должно быть все во Христе Иисусе, новая тварь. Христианин. Ни баптист, ни адвентист, ни католик. Потому что один Господь у всех. Вы слышите, какой Господь? Если доктринальный, то у нас разные. Господь у нас разный. Боги у нас разные. Потому мы и не сходимся. А здесь имеется один Господь. Господь, который приводит нас к святости, к праведности, к чистоте. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли гордыню, церковную, это спорить, доказывать. Моя доктрина лучше, ты в три единого, а я в едином. Вот вы плохие, вы Вавилон, а я нет. Вот почему мы не сходимся. Расходятся, кто-то говорит, вот вино должно быть алкогольное, а в другие должно быть неалкогольное. Все. Уже не один Господь, уже не одна вера, уже разделились, уже два течения. Кто-то говорит, стопочек, кто-то с чашей надо пить. Все, опять две конфессии. Кто-то с пресными хлебами, без елея, без дрожжей, кто-то с елеями, дрожжами. Все, опять разлад. Вы поняли? Мы не христиане, мы неправедные по вере. Мы не видим человека, не видим любовь Божью, не можем полюбить человека. Мы на человека смотрим, как на баптиста, на алкоголика, на лютеранина, на православного, на харизмата. Вы поняли? А Бог на нас смотрит, как на своих детей, которые заблудились, и которых ему жалко. А нам не жалко. А мы смотрим, как на конфессионалиста, как конфессионалист на конфессионалиста. Потому что, вот здесь Павел пишет, потому что один Господь у всех, слушайте, богатый для всех, и баптистов, и католиков, и иудаистов, и индуистов, призывающих, для всех призывающих его. У Бога нет вот того различия, что есть у нас. Это говорит о том, что мы вообще с Богом ничего общего не имеем. 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы слышите? Вот мы читали с вами 10 стих. «И потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению». В 9 стихе. «Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешь». А теперь опять новый стих, новое выражение, да? И опять спасешься. То есть это все эти стихи говорят об одном и том же. То есть эти все стихи являются как бы синонимами. Смысл один и тот же. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И опять толкование сегодняшнее. Вот в момент покаяния: «Господи, спаси!» Все, спасен, найдено заблудшая овца, спели псалом, поздравили, все, привет, на небе уже сидит. Здесь написано, кто призовет имя. Обратите внимание. А у нас какое имя? Господь. Послушайте. А что такое креститься во имя Господне, во имя Иисусова, во имя единого Бога? В имени выражен характер. Как имя твое, помните, да? Я, вот имя какое. «Я Господь Бог многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех, и не оставляющий без наказания». Помните, там дальше не буду цитировать. Вот как его зовут, вот имя. Что значит, кто призовет имя? Как призовет? Просто скажет вот туда, куда-то вверх, да? Призовет имя, чтобы это имя на мне начерталось. Помните 14 глава Откровения, буквально первый стих? «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца на челах». Что такое имя? Вы помните, да? О тех же 144 тысячах написано. «Они непорочны пред престолом Божьим». Вы видите? Бог на своем престоле в них не будет видеть греха. Непорочный. Вот что значит призвать имя. Призвать характер, призвать святость, призвать праведность. И заметьте, не просто призвать, а призвать, потому что, Господи, как я хочу только призвать имя Господня. Не просто: «Господи, призываю тебя, помоги мне, зарплату не выплатили». А заметьте, призвать имя – это призвать святость Господню, чтобы она во мне обитала. То есть, призывая имя Господне, я как бы что говорю? «Господи, я алчу и жажду Твоей святости, Твоей праведности. Господи, я не успокоюсь до тех пор, пока не избавлюсь от греха, от своих обид, недовольств, раздражений, хитрости, гордости и так далее». Вот что значит, кто призовет имя Господне. Кто призовет, и это имя на нем пребудет, и он уподобится характеру Христа, тот спасется. Дальше читаем. «Но как призвать того», имеется в виду как бы Христа, «в кого не уверовать?» То есть, заметьте, чтобы его призвать, сначала в него надо уверовать, ну, что он был хотя бы, да, как уже многие объясняют. Дальше. «Как веровать в того, о ком не слыхали?» Значит, чтобы в него уверовать, то мы о нем должны услышать. Дальше. «Как слышать без проповедующего?» Речь идет не просто без проповедующего, вот неважно какой, вот главное, что он проповедует, и вот я услышал. Да, конечно, для многих людей даже примитивная проповедь из Библии, она хотя бы говорит о том, что был Христос, что он умер за нас, что мы должны были умереть за наши грехи, что мы живем, потому что из-за нас кто-то принял страдания, да. Но заметьте, мы же к чему подходим? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я уже сказал, что это обозначает. Так вот, как вот так призвать имя Господне, чтобы вот это имя, святость Господня была во мне? Для этого надо в Него, в этого Христа уверовать, чтобы Его вот так призвать. То есть в Нем надо разобраться в той же самой Библии, не так, как мы привыкли видеть, веровать, а вот так, как написано. А как вот так веровать, чтобы вот поверить в то, что грех победим? Как веровать, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И дальше написано, и как проповедовать, если не будут посланы? Еще такой вопрос. Вот сегодня все те, которые проповедуют о Христе, которые представляют различные деноминации, христианские, нехристианские, они все считают, что они посланы на эту землю. Я задаю вопрос. Вы посланы Господом Богом? Да. И Его Сыном Иисусом Христом? Да. Какие ваши доктрины? Перечисляют. Такие, такие обряды, такие праздники, такие, все. Дни такие, пища такие. В другую церковь приходишь, спрашиваешь. Вы посланы Богом? Да. Вы от Бога? Да. Дух Божий пребывает в вашей церкви? Да. Какие ваши доктрины? Перечисляются совсем другие. Или в чем-то схожие, но в чем-то обязательно отличающиеся. Приходишь в третью, приходишь в пятую, приходишь в десятую. Все посланы от одного Бога, от Иисуса Христа одного тоже. Да? Все по-разному. Заметьте, посланы одним Богом и научены все по-разному говорить. А что говорить? И что, как говорится, миру нести? Обряды, символы, дни, пищи, вечери, омовения, крещения, доктрины, единый Бог, не единый, Христос Бог, не Бог, Дух Святой, личность, не личность, да? Вы поняли, да? Все посланы. Я задаю вопрос, так кто их послал и куда послал? Если Бог, кого Он послал, я вам простой пример приведу. В следующий раз я это буду читать. 1 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. Кто епископства желает, а я хочу сказать, епископ – это тот, который, ну, служитель Божий, который должен быть послан Богом, чтобы он говорил дельные вещи, да? Кто епископства желает, тот доброго дела желает. Но чтобы иметь от Бога действительно поручение идти и быть посланным и проповедовать, то слушайте, что написано. Кто епископ желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть. Первое слово, дальше можно не читать. Непорочен. Вы помните, да, эти слова? Непорочен. Не бийца, не пьяница, не трезв, не сварлив, не сребролюбив. Там помните, список, я в следующий раз буду читать более подробно. И там написано, если и детей, имеющих послушание, ибо если он не может детей как бы воспитать, да, то как он будет пищить, заботиться, чтобы церковь была послушна Богу? Если ты не знаешь, что своими детьми сделать, то ты не будешь знать, как же и этих людей перевоспитать, чтобы они пришли к святости. Как ты можешь научить людей праведности по вере, святости по вере, единения со Христом, чтобы мы были плоть от кости Христовой, да? Если ты сам порочный, если ты сам хитрец, как ты будешь людям рассказывать, что надо не хитрить? Если ты сребролюбивый, как ты людям будешь говорить, как достичь, чтобы их сребролюбие было побеждено? Если ты раздражительный, ты обидчивый, ты гордый, ты заносчивый, как ты людям будешь говорить, что это плохо, и как ты их научишь от этого избавиться? Врач, исцели сам себя самого сначала. Выйми прежде бревно из своего глаза. Тогда будешь знать, как вынять сучок у вас и брата твоего. Разве не понятно? Так я задаю вопрос. Какого проповедующего сегодня Господь послал? Или каких проповедующих Господь сегодня послал в этот мир? Которые несут доктрины, свинины, десятины, пожертвования, не оставляйте собраний, ноги мыть надо, вечерю надо. Вот этих проповедников послал Господь? Чего Господь всех послал и всех по-разному научил говорить? И почему из-за того, что Господь вот так по-разному вроде бы их научил, почему весь христианский мир сегодня не единый, почему такой разнобой? Это же не хор. Это осел, козел, да косолапый мишка решили квартет сыграть. В трубу вылететь, называется. Из того мира узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой или единство между собой, да? А где же оно? Скоро, правда, будет. Папа Римский, там еще кто-то, мировой порядок, как и КГБ в советское время, и мир, и дружбу сделает, все будет. Но это же... Вы сами понимаете, да? Советский Союз пропал, КГБ пропало, и дружбы мира не стало. И сестры стали, я не знаю, врагами. Так я задаю вопрос. Кого Господь сегодня послал проповедовать? Господь кого? Вот того епископа, который непорочен. Вот того человека или тех человеков, которые проповедуют святость и непорочность. Вот тех людей, которые учат людей, что нет иного имени под небом, которым надлежало нам спастись, кроме как имени Иисуса Христа и его характер. Нету другой более важной задачи. Весь мир, как я уже говорил, гниет и разлагается от наличия греха в людях. И без удаления греха, без святости, без чистоты, никакая религия вообще никогда ни к чему не приведет и ничего она не сделает. Ну, кроме как разве сказать, крестовых походов, священной инквизиции. Ну, такой еще метод придумали истинно верующие люди. А перемены не будет, тогда я задаю вопрос. Зачем Христос говорил... Мужайтесь, я победил мир. Зачем, я говорю, придите, научитесь у меня. Если научиться, никто не научился, и об этом даже не говорят. А если говорят, то говорят, что невозможно. Только те, кто проповедует праведность по вере, и эта праведность, это праведные дела, это святость и чистота, на внутреннем мире построенная, изнутри исходящая, через личный контакт с Божеством, вот та и вера самая правильная. Вот те люди и самые, будем говорить, истинные, которые посланы действительно Богом. Все те, которые говорят о том, что грех непобедим, что праведность невозможна, что наша праведность – это Христос, вот мы на Него все надежды возложили, грехи каждый день оптом сдаем, да. Вы понимаете, это вообще, как сказать, что и Господь послал? Вопрос, зачем Он тогда их послал? Ответ тут сам по себе напрашивается. Никто на небе их не посылал. Кто же их послал? В Библии есть в Ветхом Завете. Я вас не посылал, а вы сами побежали. Я вас не просил, а вы сами говорили. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мира. Обратите внимание. Мы благовествуем доктрину, субботу, воскресенье, вечерю, омовение, говорение на иных языках, дары исцелений, чудотворения. Вы слышите? Как прекрасны ноги тех людей, я чуть добавил, как благовествующих, заметьте, благая весть, благовествующих мир, где? В сердцах людей. Чтобы не было гордыни, не было раздражения, не было... обиды, раздражительности, гневливости, да, крика. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, благовествующих святость или праведность по вере. Дальше написано, но не все послушались благовествования. То есть были люди, которые благовествовали, были пророки, которые Израиль предупреждали, но не все послушались благовествования. Почему? Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил услышанному? А почему не поверил? А потому что не слышали, не имели способности слышать, разуметь. А теперь 17 стих. Итак, вера, задаю вопрос, вот что? Вот в то слово веры, которое обличает нас в грехах, которое исходит от Христа, и которое надо принять, согласиться, а потом еще и исполнить. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Если здесь имеется в виду слышание, это просто физическая способность человека ушами что-то слышать, то я хочу сказать, мы рождаемся без всякого Слова Божьего и слышим звуки, через время отличаем слова, через время слышим собеседника, понимаем его речь. Если речь идет просто о физической способности человека слышать ушами, то это нет Слова Божьего. И здесь, а здесь написано «слышание» от Слова Божьего. От какого? От того, которое, Павел пишет, мы проповедуем. Слово веры, в которое надо с верой принять и исполнить. Так что такое слышание? Это разумение. Вот мы читали когда-то Библию, вот я когда-то читал, да, но я не понимал слова. Я вот по-церковному как научили, так я и понимал. Потому веры в то, что грех победим, у меня не было. Хотя вроде и понимал, что я делаю что-то плохое, да. В то же самое время, ну, меня научили, что грех непобедим. И я вот тоже как-то так вот поначалу и так в эйфории поверил. Я не понимал этого слова, оно мне не открывалось. И я был церковником, и был своим среди них. Но когда я стал вот это слово пытаться понять, брал симфонию, сидел, исследовал, копался, да, у меня стало открываться понимание, я стал понимать, что здесь не то, что мне говорили когда-то. Заметьте, способность понимать, что происходит на земле, что происходит в моем сердце, в моем сознании, что происходит между людьми, способность понимать вот это, почему эти проблемы происходят, что надо делать, чтобы от них избавиться, происходит только от понимания истинного смысла Слова Божьего. Так вот, откуда вера? Вера от слышания, то есть другими словами, вера от понимания. Если мы неправильно научены, неправильно понимаем смысл библейских слов, то у нас и веры в то, что грех победим, никогда не было, нет и не будет. Если нам вложили другой смысл, другое слово, вложили смысл, подмененный, отличный от Божьего смысла, да, потому мы и толкуем вот так Библию, что мы ничего не можем, нет правильно ни одного, бедный человек. И наша праведность Христос, оправдание веры, это вот такое просто примитивное, живем во грехах, верим во Христа, Он нас оправдывает, потому что мы в Него верим. И с грехами попадем на небо. Потому и веры нет в то, что грех победим, что Христос был в человеческой плоти, что Он уже к моменту крещения преобразился, воскрес из мертвой Давидовой плоти и стал Сыном Божьим по вере в Отца. Вы видите, как все взаимосвязано, как будто бы одна какая-то цепочка, разрывается одно звено, разрывается весь смысл. Писание. Значит, вера, слушайте, праведность по вере, это праведность, это святость по вере, а вера от слышания, от правильного понимания смысла библейского слова. А правильность, это когда мы вникаем в Слово Божие, а не в то толкование, которое нам преподают. Значит, теперь подвожу итог на сегодня, да? Что такое праведность по вере? Это праведность в чистое, неповрежденное, неискаженное Слово Божье. Когда мы понимаем и вкладываем правильный смысл в эти слова, а это слово говорит о святости на уровне помышлений, намерений сердечных. И пока мы этого не будем понимать, пока мы сердцем не уверуем в это, да, у нас веры как таковой не может быть. Следовательно, и праведности по такой вере тоже не может быть. Тогда какая праведность у нас есть? По делам закона. Хожу в собрание, не краду, не убиваю, давно перестал пить, уже не колюсь, посещаю собрания, не оставляю собраний, ною ноги святым, да, совершаю вечерю, пою в хоре, все. И верю, что Христос меня за это спасет. Так я вам хочу сказать, вспомните историю Израиля, он выполнял такие же предписания, схожие для тела, да, и все костями легли. Все это описано нам, достигшим последних веков. Обратите внимание, погибли в пустыне евреи не за нарушение там или разуверились в какой-то доктрине. Похотливы были, но злые. Помните? Обыкновенные человеческие похоти и страсти, на поводу которых они были. Погибли, потому что похотливы были. Ну да, там кто-то что-то там нарушал даже из предписаний. Субботу нарушили, там кто-то тоже помер. А если бы не нарушили, ну не помер, жил был бы тот человек или те люди. Ну, для спасения тут надо иметь имя Господне на своих челах. Наши лица должны отображать внутренний мир Христа. Лицо должно быть светлым, бесхитростным. Лицо должно быть открытым и искренним. Не должно быть на нем ни гримасы, ни довольства, ни раздражения, ни зависть, ни высокомерие. Так вот, еще раз повторяю. Может ли быть вера, праведность по вере, если мы не понимаем правильного смысла библейского слова? Слышание, способность разуметь истину происходит от Слова Божия, но не от того слова, которое называется Словом Божьим, а на самом деле есть искаженное и извращенное, которое доносит до наших ушей. Потому мы и верим. Совсем по-другому, ни в праведность, ни в святость мы не верим, да? А святы мы и праведны, потому что мы покрыты праведностью Христовой. И вот это мы в это верим, и нас за это возьмут. Я говорю, извините, пожалуйста, нам будет сказано. Раб лукавый и ленивый. Ты имел Писание, да? Ты проверял его? Нет. Так вот истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Я на этом заканчиваю. Наше сегодняшнее общение, извините, немножко задержался, но уже надо было эту главу, как говорится, дойти до конца. Да? Еще о чем хочу попросить вас, размышляйте, о чем мы говорим, о чем мы размышляем. Не верьте слепо тому, что я говорю. Проверяйте, читайте, сопоставляйте. У вас будут возникать вопросы, и когда возникают вопросы, вы невольно будете искать ответы на них. А когда будете искать ответы, вы сами не заметите этого момента, как вы начнете слышать голос Божий, выйдите на контакт со Христом. Я премудрость обитаю с разумом и еще рассудительно знание. Как только мы начинаем рассуждать, размышлять, интересоваться, мы попали на волну, на которой радиостанция Господня передает в наши приемники благую весть. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра.